В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Порошенко победил Путина в Вашингтоне. Что означает триумфальный прием президента Украины в стенах Конгресса? Почему Белый дом отказывается поддержать Киев оружием? Ожидают ли Кремль новые санкции и что может повлечь их отмену? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим послом США на Украине Стивеном Пайфером, профессором Университета штата Аризона Марком фон Хагеном, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. В передаче принимает участие корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. У микрофона в Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалов. В четверг президент Украины Петр Порошенко выступил в Вашингтоне на Капитолийском холме в зале заседаний Сената Высшей палаты Конгресса. Речь, продолжавшаяся 40 минут, несколько раз прерывалась аплодисментами. Столь жестких оценок поведения Кремля в стенах Конгресса не звучало, по крайней мере, несколько десятилетий. Рассказывает Владимир Дубинский.
Петр Порошенко стал вторым президентом Украины, который удостоился чести быть приглашенным выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса. В апреле 2005 года на таком заседании выступал Виктор Ющенко. Тогда Ющенко, воодушевленный победой Оранжевой революции, говорил о перспективах вступления Украины в Европейский Союз и НАТО и заявлял, что членство его страны в этих организациях укрепит стабильность в восточноевропейском регионе. На сей раз президент Украины говорил о своей стране как о жертве агрессии со стороны России. Внешний агрессор решил отобрать часть территории Украины. Аннексия Крыма явилась одним из самых циничных актов предательства в современной истории. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Украина, которая отказалась от третьего по масштабам ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии своей безопасности, получила удар ножом в спину от одной из стран, которая эти гарантии предоставила. Позвольте напомнить, что ровно 20 лет назад, подписав вместе с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Китаем Будапештский меморандум, Россия дала обещание сохранить неприкосновенность украинских государственных границ. На самом деле мы получили от России аннексию нашей территории и войну, которая привела Украину на грань выживания. Порошенко призвал Соединенные Штаты оказать Украине военную помощь, в том числе предоставить ей вооружение, и ни в коем случае не ослаблять санкции, которые США и европейские страны ввели против Москвы в ответ на ее действия в Крыму и на востоке Украины. Я прошу Соединенные Штаты проявить твердость и придерживаться своих принципов при решении вопроса о дополнительных санкциях против агрессора. Украинский президент далее выразил надежду на расширение сотрудничества США в области обороны и безопасности. Я призываю Соединенные Штаты предоставить Украине особый статус в области обороны и безопасности, который предусматривал бы самое тесное сотрудничество со страной, не являющейся членом НАТО. Петр Порошенко также призвал США и мировое сообщество никогда не признавать легитимным присоединение Крыма к России. Из здания Капитолия Петр Порошенко отправился в Белый дом, где его принял президент Соединенных Штатов Барак Обама, который заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США. У вас здесь есть надежные друзья, не только в моем лице, но, как вы убедились сегодня ранее в Конгрессе, вас поддерживают представители обеих политических партий США. Вас также поддерживает народ Соединенных Штатов. Президент Обама дал высокую оценку работе украинского президента и сказал, что российская агрессия сначала в Крыму, а затем в некоторых районах на востоке Украины не только явилась нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, но была направлена на подрыв критически важных реформ, которые проводились в этой стране. Президент Обама сказал также, что Соединенные Штаты продолжат работать с международным сообществом для того, чтобы убедить Россию в том, что Украина стремится к хорошим отношениям со всеми своими соседями, как на Востоке, так и на Западе, и что Россия не может диктовать Украине, на каких условиях та должна взаимодействовать с другими странами. Несмотря на заверения о полной поддержке Украины в ее противостоянии с Москвой, администрация президента Обамы все же отказала в просьбе Петра Порошенко о предоставлении Украине оружия. Тем не менее, Белый дом объявил о выделении Украине 46 миллионов долларов в качестве помощи в сфере безопасности. Речь идет о поставках обмундирования, шлемов, оптических приборов и подобных вещей для украинских сил безопасности и пограничников. Еще 7 миллионов долларов будут предоставлены Украине в качестве гуманитарной помощи. Одновременно с этим, буквально через несколько часов после выступления Порошенко в Конгрессе, Сенатский комитет по международным отношениям одобрил выдвижение законопроекта о предоставлении Украине пакета военной и невоенной помощи на сумму 350 миллионов долларов.
Как воспринял эти крайне резкие оценки президентом Украины поведения Кремля бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер?
Российская армия вторглась в его страну, так что совершенно неудивительны темные тона, в которых он описал Россию. Мало того, эта речь прозвучала в Конгрессе Соединенных Штатов, а, как известно, американские законодатели крайне скептично относятся к России. Понятно, что такое выступление было хорошо воспринято аудиторией. Эта речь наверняка воодушевила Конгресс, но конгрессмены сегодня прерывают работу на неделю.
Помимо символических заявлений, в речи президента Украины было высказано несколько конкретных просьб. Например, он поблагодарил за предоставление его стране военной помощи, не включающей оружие, но слегка даже, я бы сказал, саркастично заметил, что одеялами не повоюешь. Но пока этот его призыв, судя по всему, не нашел отклика в Белом доме. Почему, как вы считаете?
Действительно, в сообщении Белого дома о новом пакете помощи Украине не упоминаются поставки оружия, что, на мой взгляд, заслуживает сожаления, потому что я считаю, что было бы уместно предоставить Киеву вооружение, которое бы использовалось в целях самообороны. Тем не менее, в списке военного оборудования, которое будет отправлено украинской армией, мое внимание привлекли так называемые антиартиллерийские радары, которые теоретически предоставят украинской армии возможность определить источники артиллерийских и ракетных атак и подавить их. В том, что касается помощи оружием, то в результате разговоров с людьми из окружения президента Обамы у меня возникло ощущение, что в их глазах препятствием для вооружения украинской армии являются опасения по поводу того, что произойдет, если поставки оружия украинцам приведут к эскалации конфликта, и Владимир Путин решит в ответ на это взвинтить российское вмешательство на Украине. Я понимаю такие опасения, но, на мой взгляд, они преувеличены. Люди, которые могут быть подвергнуты риску в результате такой эскалации, это украинцы. И если они, тем не менее, говорят «дайте нам оружие», то мы должны это сделать. Более того, поставки оборонительного вооружения украинской армии помогут повысить ее боеспособность. Она сможет более эффективно противостоять российской армии. Говоря образно, повысить цену конфликта для российской армии, что может удержать Кремль от расширения своего вмешательства в этот конфликт. В течение последнего месяца мы получили немало подтверждений того, что он крайне обеспокоен перспективой появления информации о российских потерях на Украине. Видимо, он опасается, что такая информация может подорвать его украинскую политику.
Господин Пайфер, в своей речи Петр Порошенко, по сути, призвал Соединенные Штаты сохранять санкции до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Это, по-вашему, возможно? Насколько вообще вероятны новые санкции против Москвы?
Я предполагаю, что мы не станем свидетелями введения новых серьезных санкций в ближайшем будущем, если не произойдет новых серьезных провокаций со стороны России. Если же предположить, что русские завтра твердо заявят, что они поддерживают мирные усилия, поддерживают план президента Порошенко, и что самое главное, они реально помогают разрешить конфликт на востоке Украины, то Запад сравнительно быстро откажется от части санкций. На мой взгляд, очевидно, что в обширном пакете санкций есть меры, введенные в ответ на действия России на востоке Украины, и они могут быть отменены, если Москва откажется от вмешательства в этот конфликт, и есть санкции, введенные в наказание за аннексию Крыма. Они останутся до тех пор, пока Крым останется оккупированной территорией.
Как вы считаете, нанес ли Петр Порошенко этой своей речью в Конгрессе ощутимый удар по имиджу России в США? Или этому имиджу уже трудно повредить?
В результате российских действий в течение последних 6 месяцев имидж России в США сильно пострадал. Москва воспринимается здесь очень негативно. Мы видим захват России и Крыма, мы видим подразделения регулярной российской армии, которые ведут операции на востоке Украины, мы видим похищение эстонского офицера, мы слышим заявление Владимира Путина о том, что у России есть право вторгаться туда, где, по его мнению, права русскоязычного населения нарушаются. Все это создает негативный имидж России. Речь Петра Порошенко могла оказать в таком контексте лишь незначительное влияние. Удивительно, сколь изменилось отношение к России за последнее время. Громче всего за себя говорит ее политика и ее действия в течение последних 6 месяцев.
Такова реакция бывшего посла Соединенных Штатов в Киеве Стивена Пайфера на выступление президента Украины Петра Порошенко в Конгрессе. Профессор Ширяев, как бы вы оценили значимость этого выступления президента Украины? Ведь его, судя по всему, постигло разочарование по основному пункту его повестки дня. Украине пока было отказано в американском оружии.
Форма здесь, конечно, перевесила. Значение было гораздо более серьезным, чем содержание, потому что это было достаточно редкое явление за последние годы, когда сессия Конгресса Объединенная, Палата представителей Сената вместе выдала овацию. Все встали, это было примерно 3,5 минуты. Иностранному лидеру редко такое делается.
Дэвид Саттер, но мне все-таки показалось, что главное в этом выступлении Порошенко – это то, с какой резкостью он оценил действия России и опасность России для Запада. Украина на переднем крае борьбы за свободу, провозгласил он, если Кремль не остановить, то он пересечет границы Европы. Москва, иными словами, была представлена им в качестве врага Украины, врага демократии, врага свободы. Какое у вас ощущение?
Да, мне тоже показалось, и я думаю, что он хорошо аргументировал и хорошо выразилась необходимость все-таки вооружить украинцев, чтобы они могут защитить себя. Один из главных моментов – это просто информировать русского населения по поводу настоящей ситуации, что это в самом деле настоящее вторжение и что там люди гибнут. Русский народ под воздействием довольно сильного пропагандистского атака, они поддерживают эту агрессию. И поэтому хорошо, что они видели и поняли, что все, что они воспринимают как нормально, воспринимается совершенно иначе в других странах, особенно в странах, которые мы считаем частью цивилизованного мира.
Эрик Ширяев, вы недавно были в России. Как вы считаете, какую реакцию в России могут вызвать эти сцены мощной поддержки украинского президента в стенах Конгресса, если, естественно, эти сцены появятся на российском телевидении?
Совершенно очевидно будет воспринято негативно, потому что ведь будет комментарий по поводу этих выступлений. Ведь в России события воспринимаются совершенно по-другому. К сожалению, многие российские зрители и радиослушатели не видят и не хотят воспринимать точки зрения, которые более приемлемы на Западе и должны на Западе.
Эрик, с вашей точки зрения, что российская аудитория должна видеть вот в этом, в общем, восторженном приеме украинского президента? Можно его назвать восторженным?
Можно сказать, ну, прежде всего, заговор, полный заговор против России. Обама успешно продолжает заговор. Люди, мозги промыты у конгрессменов, они не понимают ни Украину, ни Россию. Как так можно, я говорю, статистически поддерживать фашистскую хунту на Украине? Какие у самих американцев проблемы огромные, я об этом не знаю. Естественно, Россия окружена врагами, естественно, это масло в огонь подольет. То есть я думаю, что реакция России будет совершенно однозначна.
Профессор фон Хаген, а вы как американец, что вы увидели в этом выступлении президента Украины?
Он апеллирует Америку помогать Украине защищать себя против России, который нарушал международное право, Будапештский меморандум. Россия подписала этот меморандум, и вторжение в Крым – это просто нарушение всего международного права. И Россия должна понимать, что так не бывает в настоящем мире.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Порошенко победил Путина в Вашингтоне. Что означает триумфальный прием президента Украины в стенах Конгресса? Почему Белый дом отказывается поддержать Киев оружием? Ожидают ли Кремль новые санкции и что может повлечь их отмену? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим послом США на Украине Стивеном Пайфером, профессором университета штата Аризона историком Марком фон Хагеном, американским публицистом Дэвидом Саттером, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, в речи Петра Порошенко были две конкретные просьбы к Соединенным Штатам. Во-первых, предоставить Украине статус особого партнера в области безопасности. И, во-вторых, начать поставки вооружений Киеву. Несмотря на восторженный прием на Капитолийском холме, в Белом доме, судя по всему, Порошенко получил вежливый отказ по обоим пунктам. Как вы это объясняете?
Подход администрации довольно половинчатый. Россия, естественно, не колебается, когда речь идет о вооружении для сепаратистов. Мы это видели с трагедией малайского самолета. Кто дает такие сверхсовременные оружия в руках террористов? Но для России это никакая проблема. Украина защищает суверенную территорию. Просьба Порошенко – это абсолютно логично. И было бы хорошо понимать логику администрации, где объяснение, почему нельзя дать им средства, которые им очень нужны, чтобы защитить себя. Что мы хотим от этого достигнуть? Это мне совершенно не ясно. И какие контраргументы?
Марк фон Хаген, как вы относитесь к этим просьбам Порошенко и реакции Белого дома?
Ну, я думаю, что без просьбы Порошенко о оружии Америка не может законно или дипломатично предложить такое оружие. Так что это был нужный дипломатический шаг от Порошенко. И, кстати, 100 лет тому назад Центральная Рада просила Германию защитить Украину от большевиков. И это было тоже дипломатично нужно. Почему Америка не готова на это? Я боюсь, что мы еще не понимаем серьезность этой угрозы. И мы не слушаем наших союзников в Польше, и в Прибалтике, и в Румынии, и в Молдове. Они уже понимают, что нужно помочь Украине. И они наши союзники по НАТО. И мы, я думаю, должны слушать их голоса. Но, конечно, мы боимся, что Путин что-то еще хуже делает. Но я думаю, что мы должны были уже научиться, как украинцы сами научились, что их большой брат не такой брат. И лучше не думать о нем как братья, потому что братья так не поступают со своими братьями.
То есть вы, Марк, считаете, что рано или поздно, если конфликт не успокоится, Вашингтону придется оказать военную помощь Украине?
Да, надеюсь, что они так решают.
Эрик, ваша точка зрения, как вы считаете, почему пока такой громкий символический запрос, в общем, получает отказ?
Марк и Дэвид рассказали, объяснили с точки зрения политики и интересов. Я объяснил с точки зрения стиля. К сожалению, для американской политики стиль преобладает на содержание. Поэтому можно понять, что президент Обама никогда не захочет быстро сосредоточить усилия на военной или какой-либо ни было помощи использованию силы. Это позиция его идеологическая. Он не сторонник силы. Он не сторонник вмешательства. Его позиция, что в внешней политике не нужно делать глупых вещей. Быстрое вооружение Украины — это будет глупые вещи с точки зрения Обамы. И поэтому, как было и в Сирии, как было и в Ливии, как бы сейчас какое-то и в Ираке, мы видим, что администрация очень не хочет вникать в внешние конфликты. Если бы были бы какие-то силы, боролись на Украине на стороне украинских правительства. Если бы какие-то были абстрактные страны, которые помогали бы Украине с вооружением, Америка бы подсоединилась деньгами, моральной помощью. Так, скорее всего, помощи не будет долгое время, пока, как говорится, гром не грянет.
Дэвид Саттер, как вы считаете, получит ли Украина ощутимую помощь со стороны Соединенных Штатов, или мы, собственно, уже сейчас можем говорить о значительных масштабах такой помощи? Ведь только сегодняшний пакет этой помощи оценивается, кажется, в 46 миллионов долларов. И Конгресс начал процесс одобрения пакета помощи в 350 миллионов долларов. Сумма немалая, и это исключая разного рода финансовую поддержку.
Финансовая помощь, безусловно, будет, потому что все-таки, несмотря на колебания администрации, я думаю, никто не хочет, чтобы Украине как результат русской агрессии имел сильный внутренний кризис. Все хотят, что эта антикриминальная революция, которая была в Украине, все-таки привел к совершенно качественную новую ситуацию в стране. Ну и за это есть определенная нужда в помощи финансовой. Но что касается военной помощи, я боюсь, что в самом деле это вторжение в Восточную Украину имело свою цель просто дестабилизировать Украину и не проглотать всю страну. Эту цель можно реализовать просто с тактиками, которые сами колебаются. Ну, повышение давления, снижение давления. И русские могут использовать эти колебания, чтобы в каждый раз убедить американцев, или, по крайней мере, убедить администрацию Обамы, что никакая серьезная помощь к Украине не нужна. Но с результатом, что Россия все-таки может давить на Украину и долго, и, может быть, даже эффективно.
Профессор фон Хаген, как вы считаете, есть ли вероятность того, что у Кремля в самом деле есть цель представить Украину в глазах международного сообщества как несостоявшееся государство?
Это опять старый стереотип российской историографии, что Украине нельзя править самой, что нужно, или Россия пожелательно, или Польша, или Германия, потому что украинцы не могут между собой договориться. Но это, конечно, не случайно, что это идет от России, которая имела столько дел в Украине, чтобы это так получилось. Опять-таки, последний раз, когда Украина стала как бы на ноги, это было в 18-й год, и Европа помогла. Это Германия, Австро-Венгрия, даже Франция, Британия. Но они, в конце концов, оставили Украину в 2018 году, и Украина кончила свое независимое существование и стала частью Советской России. Так что это урок, что Украина, как и Польша, как и Прибалтика, не стали на ноги исключительно своими собственными ресурсами. Они прожили благодаря помощи Западу и против России. И я боюсь, что это повторяется, если Запад не понимает эту угрозу, то Россия снова побеждает.
Эрик, ваше ощущение, Запад достаточно понимает угрозу, чтобы поддержать независимую состоявшуюся Украину?
Понимание есть, но нет желания мотивации. Эмоционально это еще не переварено. Много других проблем. Сегодняшнее выступление президента Украины, оно хотя было на первых полосах и сайтов, и новости. Основные-то события разворачиваются в Ираке и в Сирии, поэтому внимание внешней политики сейчас, безусловно, на Сирии и на Ираке. Поэтому это небольшое явление. Даже сегодня моя лекция была днем, я спросил студентов моих, буквально из 45 человек только четверо знало о том, что такое выступление проходит. И то, может, подняли из-за того, что хотели мне просто сказать комплимент сделать, что они вот занимались этим. Поэтому внимание не находится здесь.
Дэвид Саттер, ведь все-таки, несмотря на эту неуверенную поддержку Киева западными столицами, они зашли дальше, чем ожидали многие. Взять хотя бы последнюю порцию санкций, уже после формальной поддержки Владимиром Путиным перемирия на востоке Украины. А если предположить, как поведет себя Запад в будущем, стоит Кремлю ожидать новых санкций?
Я думаю, это может продолжаться, потому что все-таки люди будут продолжать там гибнуть. Все понимают, что Россия должен быть предупрежден, что агрессия – это не в интересе России, что как результат агрессии ничего хорошего у них не будет. Потому что только обоснуясь на это понимание, Россия может просто проявить какую-то сдержанность. Они уже говорят, намекнут, что было бы нетрудно напасть на страны Прибалтики и другие. И опыт Восточной Украины имеет очень плохой психологический эффект, если это будет успешно. Потому что русский будет видеть, что так можно вести войну, и от этого изъять выгод. Поэтому я думаю, что если кажется, что Россия доволен собой, считает, что он и начинает просто достигнуть его цели, что вполне возможно, что будет еще санкции и более жесткие. Сейчас речь идет даже об убеждении Саудовской Аравии увеличивать производство, чтобы цены на нефть падали. Поэтому я думаю, что в этом плане все-таки сопротивление цивилизованного мира будет продолжаться.
Марк фон Хаген, ваши ощущения? Вы звучите, если не как скептик, то как человек, слабо верящий в решимость Запада.
Санкции явно уже имеют какой-то эффект, потому что уже цены повышаются, и банки не могут делать то, что они хотят. Так что я думаю, что со временем это повысит давление антуража вокруг Путина, и надеюсь, что могут его как-то переубедить или разубедить из этих авантюристских идей.
Эрик Ширяев, ваша точка зрения. Что дальше? Пойдет Запад на новые санкции против Москвы?
Два момента. Санкции будут продолжаться порциями, что является неожиданным для многих из нас. Может быть, я говорю слишком это уверенно, но, по крайней мере, моих коллег, что удивительное единство мнений и элит на Западе, и общественного мнения, и средств массовой информации о положении Украины в России. То есть это действительно оценка, которая России может не понравиться. Как бы там ни старались России представить, что это все сбрендили на Западе, ничего не понимают. Я не думаю, что так много людей, элит разных политических партий сбрендили одновременно. Это должно быть судя сигналом, уроком, что если что-то не так в общественном мнении, может быть, надо понять, почему не так с точки зрения России, что происходит. Ну и, к сожалению, я закончу пословицей, за что боролись. Ведь идея это была, что Украина не будет соединяться с Западом. Но что получается? Украина тянется к Западу, Запад един в осуждении России, антироссийские настроения сейчас популярны, к сожалению, и в ситуации никто не выигрывает. То есть ситуация гораздо хуже, санкции будут уважаться. И то, что рубль падает и будет падать, всем очевидно, все знают. Цены на нефть будут тоже падать, и это, естественно, не очень хорошие новости для российского рынка.
Дэвид Саттер, Россия проигрывает?
И в дальнейшем перспективе, я думаю, да.
Профессор фон Хаген, проигрывает Россия или у нее все-таки есть надежда на успех ее украинской стратегии?
По-моему, Россия уже проиграла.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Порошенко победил Путина в Вашингтоне, что означает триумфальный прием президента Украины в стенах Конгресса. Почему Белый дом отказывается поддержать Киев оружием? Ожидают ли Кремль новые санкции и что может повлечь их отмену? Эти вопросы мы обсуждали с бывшим послом США на Украине Стивеном Пайфером, профессором Университета штата Аризона, историком Марком фон Хагеном, американским публицистом Дэвидом Саттером, профессором Университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. В передаче принимал участие корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский, вел передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода Юрий Жигалкин.